Глава 12. Продолжение. «Согласно отчетам Айдаха, — сказал Хават, — защитные поля в пустыне опасны. Поле размером с человеческое тело привлечет любого червя на сотни метров вокруг. Похоже на то, что оно вызывает у них жажду убийства. Это слова свободных, в них нет нужды сомневаться. В Сьеча Айдаха не встретил никаких следов защитного оборудования». «Совсем ничего?» — спросил Пол. «Было бы весьма трудно скрывать подобного рода вещь среди нескольких тысяч людей, — сказал Хават. Айдаха мог побывать в любом месте с Ечей, он не видел никаких полей, никаких намеков на их использование». «Это озадачивает», — сказал герцог. «Харконнены использовали здесь, вне всякого сомнения, большое количество полей», — сказал Хават. «У них были ремонтные мастерские в каждой гарнизонной деревне, и их отчеты указывают на большое количество ремонта полей». «Могут ли свободные владеть родом нуль полей?» — спросил Пол. «Такое кажется маловероятным», — ответил Хават. «Теоретически это возможно, конечно». «Мы бы об этом услышали раньше», — сказал Хелик. «Контрабандисты имели тесные контакты со свободными, и они не оставили бы без внимания подобного рода изобретения, имея оно место. И они бы не стали препятствовать распространению его за пределами планеты». «Я не люблю оставлять такие важные вопросы невыясненными», — сказал Лето. «Зуфир, я хочу, чтобы ты полностью прояснил это обстоятельство». «Мы уже работаем над ним, мой господин. Айдаха наверняка сказал одно. Невозможно ошибиться в отношении свободных к полям. Он сказал, что поля повергли их в неприкрытые изумления». Герцог нахмурился, потом проговорил: «Сейчас мы обсуждаем спайсовое оборудование». Хават указал адъютанту на проектор. На экране появилось изображение крылатой машины, окруженной человеческими фигурками. «Это Кориал», — сказал Хават. «Летающая машина, единственной функцией которой является поиск богатого спайсом песка и спасение фактории в случае появления песчаного червя. Они и появляются всегда. Сбор спайса – процесс, который требует интенсивного перекачивания песка. Червя это привлекает». «Великолепно подходит к морали Харконненов», – сказал герцог. Смех был резким и чересчур громким. Потом появилось другое изображение. «Эти машины совершенно общеприняты», — сказал Хават. «Путем изменений их можно приспособить к различным целям. Необходимые меры для предохранения некоторых мест от песка и пыли. Лишь одно прикрыто защитным полем из 30, возможно, из-за того, что генератора поля недостаточно для больших территорий». «Мне не нравится эта подчеркнутая боязнь полей», — сказал герцог. Потом подумал, не секрет ли это Харконненов. «Означает ли это, что мы даже не сможем убежать от кораблей под поля, если они двинутся против нас?» Он резко мотнул головой, отгоняя подобные мысли, и сказал: «Давайте установим наши действия. Какова будет наша прибыль?» Хават перевернул несколько страничек в своей папке. «После определения суммы на ремонт и оборудование мы приблизительно установим сумму, которая может быть получена в ходе операции. Согласно данным Харконненов, жалования и эксплуатации составляли 14%. Мы должны увеличить их сначала до 30, до тех пор, пока не удастся заменить изношенное оборудование. Потом, там, где это возможно, увеличим прибыль до 12-15%. Он открыл глаза. «Если только мой господин не будет пользоваться методами Харконненов». «Мы работаем на солидной и постоянной базе», — сказал герцог. «Здесь мы должны развивать то, что я назвал бы ресурсами пустыни. Сюда могут входить и воздушные ресурсы, а может и нет». Он покачал головой. «Харконнены полагаются при назначении на ключевые должности на специалистов с других планет. Для нас это не подходит. Каждая новая группа людей — это лишняя возможность провокации».
«Тогда нам придется довольствоваться гораздо меньшей прибылью и понижением добычи», — сказал Хават. «Наша продукция за 2 сезона должна сократиться на треть по сравнению со средней добычей Харконненов».
«Совершенно верно», — сказал герцог. «Этого мы ожидали. Нам придется быстрее действовать со свободными. До первой проверки Чоама мне бы хотелось иметь 5 батальонов, набранных из свободных».
«Это небольшой срок, сэр», — сказал Хават.
«У нас вообще нет времени, как вам известно. При первой возможности здесь появятся сардукары, переодетые в форму Харконненов». «Зуфир, как ты думаешь, сколько их может перебросить один корабль?»
4-5 батальонов, сэр».
Значит, иметь с ними дело придется 5 батальонам свободных и нашим собственным силам. Если бы нам удалось захватить в плен несколько сурдукаров и провести их перед советом Ландсраада, дела бы сразу изменились. Мы сделаем все, на что способны, сэр. Пол посмотрел на отца, потом на Хавата, и осознал вдруг, как уже велик возраст ментата, старого человека, служившего 3 поколениям Атридесов. Старость. Ее выдавали ревматические жилки темных глаз, впалость щек, обветренных экзотическими ветрами, тонкость губ с пятнами сока на них. «Так много зависит от старого человека», — подумал Пол. «Мы вступили в полосу войн и убийств», — сказал герцог. «Однако мы все еще не очистили всю накипь. Зуфир, каково сейчас положение Харконненов?»
«Мы отсеяли 259 их людей, мой господин. Осталось не более 3 ячеек Харконненов. Человек 100».
«Эти люди владельцы собственности?» — спросил герцог.
«Большинство было хорошо устроено, мой господин».
«Я хочу, чтобы ты получил с них подписки о лояльности», — сказал герцог. «Представь копии судье по изменениям. Мы будем действовать с тех позиций, будто они жили под фальшивыми документами. Уверься в том, что государство получило свои 10%. Все должно быть совершенно законно». Зуфир улыбнулся.
«Извините, мой господин, это мне не пришло в голову».
Хелик нахмурился, удивленный хмурым выражением лица Пола. Остальные улыбались и кивали. «Это неверный шаг», — подумал Пол. «Такая мера только ожесточит противника, этим ничего не добьешься». «Я был чужим в чужих краях», — процитировал Хелик. Пол пристально посмотрел на него, узнав строку из Библии. «Неужели и Гур не жаждет покончить с этими окольными путями?» Герцог посмотрел в темноту за окном, потом вернулся взглядом к Хелику. «Гурни, сколько из этих пескокопателей тебе удалось убедить остаться с нами?»
«Всего 286 человек, сэр. Я думаю, что нам следует брать их и считать, что нам повезло. Каждый из них будет полезен».
«И все?» Герцог поджал губы, потом добавил:
«Что ж, передай им, что...»
Его прервал шум у двери. Мимо охраны торопливо прошел Дунтон Айдака, склонился к столу и что-то зашептал на ухо герцогу. Лето отмахнулся от него и сказал: «Брось, Дункан, говори смело, здесь военный совет». Пол изучал Айдака, отмечая его кошачьи мягкие движения и быстроту реакции, что делало его таким серьезным противником в учебных поединках. Темное круглое лицо повернулось к Полу, и хотя взгляд его глубоко сидящих глаз оставался непроницаемым, Пол угадал волнение, спрятанное за маской спокойствия. Оглядев собравшихся, Айдаха сказал: «На нас напали всадники Харконненов, переодетые свободными. Сами свободные послали нам гонца, чтобы предупредить о банде, но во время атаки мы обнаружили, что Харконнены подстерегли гонца свободных и тяжело его ранили. Мы доставили его сюда, к нашим докторам, но он умер. Мне следовало понять, что мы его не довезем, и не делать того, что я сделал». Айдаха бросил взгляд на герцога. «У него особый нож, мой господин. Мне никогда не приходилось видеть». «Крис-нож?» — спросил кто-то.
«Вне всяких сомнений», — сказал Айдаха. «Молочно-белый, светящийся собственным светом».
Он сунул руку в разрез туники и вытащил ножны, торчавшие в них черной рукояткой.
«Оставь лезвие в ножнах!»
Голос, донесшийся из открытых дверей комнаты, был дрожащим. Все, как по команде, посмотрели в ту сторону. В дверях, сдерживаемые скрещенными клинками, стояла высокая фигура, закутанная в балахон. Он полностью скрывал очертания тела человека, лишь в прорезях опущенного капюшона виднелись глаза, совершенно голубые, без белка.
«Пусть он войдет», — приказал Айдаха.
«Пропустите», — приказал герцог. Поколебавшись, охранники опустили клинки. Человек скользнул в комнату и остановился перед герцогом.
«Это Стилгар, начальник съечи, где я побывал. Начальник тех, кто предупредил меня о банде», — сказал Айдаха.
«Добро пожаловать», — сказал Лето. «Но почему нельзя вытаскивать это лезвие?» Стилгар посмотрел на Айдаха и сказал: «Ты был у нас. Наблюдал за обычаями чистоты и чести. Я бы позволил тебе увидеть клинок человека, к которому ты отнесся по-дружески. Он обвел остальных присутствующих взглядом. «Но остальных я не знаю. Они не загрязнят благородное оружие».
«Я герцог Лето», — сказал герцог. «Вы позволите мне посмотреть клинок?»
«Я позволю заработать вам право на то, чтобы вытащить клинок из ножен», — сказал Стилгар, и поскольку послышался ропот протеста, поднял тонкую руку.
«Напоминаю, что это кинжал того, кто был вам другом».
В молчаливом ожидании Пол изучал человека. Он был предводителем.
Предводителем свободных.
Человек, сидевший напротив Пола, прошептал: «Да он такой, чтобы диктовать нам права на Аракисе».
«Говорят, что герцог Катридес правит с согласия правящих», — сказал свободный. «Так что я должен объяснить, как принимаем мы это. На тех, кто видел крест-нож, падает определенная ответственность».
Взгляд его темных глаз уперся в Айдаха.
«Они наши. Без нашего согласия они могут никогда не покинуть Аракис».
Хелик и еще несколько человек начали подниматься с сердитыми выражениями на лицах. Хелик сказал: «Герцог Лето решает, что...»
«Одну минутку», — сказал Лето, и всех поразила холодность его лица. «Нельзя выпускать это из рук», — думал он.
Затем он обратился к свободному.
«Я ценю и уважаю достоинство любого человека, который уважает мое достоинство. Я в большом долгу перед вами и всегда плачу свои долги. Если по вашим обычаям кинжал должен оставаться в ножнах, то таков будет и мой приказ. А есть еще путь к тому, чтобы воздать должное умершему. Если есть такой путь, только назови его».
Свободный внимательно посмотрел на герцога, потом медленно убрал капюшон, открыв тонкий нос и рот с полными губами над блестящей бородой. Он непринужденно склонился над столом и плюнул на его блестящую поверхность.
Сидящие вокруг стола начали подниматься со своих мест, но Айдаха сказал: «Спокойно!»
Во внезапно возникшей тишине он продолжал:
«Мы благодарим вас, Стилгар, за то, что вы принесли нам в дар влагу вашего тела, и платим тем же».
И Айдаха плюнул на стол перед герцогом. Очутившись близко от герцога, он сказал:
«Вспомните, как ценна влага, сэр. Это знак уважения».
Лето поглубже ушел в свое кресло. Он поймал взгляд Пола, увидел грустную усмешку на его лице и почувствовал, как напряженность медленно покидает собравшихся за столом по мере того, как до них начинает доходить смысл происходящего.
Посмотрев на Айдаха, свободный сказал: «Ты оставил много влаги в нашем сьетче, Дункан Айдаха. Ты делал это из преданности своему герцогу».
«Он просит меня идти с ним воевать, сэр», — сказал Айдаха.
«Он согласился на взаимную преданность?» — спросил Лето.
«Вы хотите, чтобы я с ним пошел, сэр?»
«Я хочу, чтобы ты сам это решил», — сказал Лето. Он не мог скрыть своей тревоги.
Айдаха изучал свободного.
«Ты возьмешь меня на таких условиях, Стилгар? Наступит время, когда я должен буду вернуться к герцогу».
«Ты хорошо дрался и сделал для нашего друга все, что мог», — сказал Стилгар. Он посмотрел на Лето.
«Пусть будет так. Человек по имени Айдаха оставляет крест-нож себе в знак преданности нам. Его, конечно, нужно будет чистить, а за обрядом следует наблюдать, но это можно сделать. Он будет и свободным, и солдатом Атридесу».
«Дункан?» — спросил Лето.
«Я понимаю, сэр», — сказал Айдаха.
«Тогда решено».
«Твоя вода наша, Дункан Айдаха», — сказал Стилгар. «Тело нашего друга остается у герцога. Его вода — вода Атридесов. Это связь между нами».
Лето вздохнул и оглянулся на Хавата, ловя его взгляд. Хават кивнул с довольным выражением лица.
«Я подожду внизу», — сказал Стилгар, — «пока Айдаха попрощается с друзьями. Нашего покойного друга звали Турок. Вспомните его, когда для его духа настанет время освободиться. Вы — его друзья».
Стилгар повернулся к двери.
«Вы не задержитесь ненадолго?» — спросил герцог.
Свободный снова обернулся к нему, легким жестом возвращая на место капюшон и что-то прилаживая на груди. Пол успел поймать взглядом что-то вроде маленькой трубочки, прежде чем капюшон скользнул на место. «Есть причина, по которой мне нужно остаться?» — спросил Свободный.
«Мы бы хотели воздать вам почести», — сказал герцог.
«Моя честь требует присутствия в другом месте», — ответил Свободный. Он посмотрел на Айдаха, повернулся и скользнул мимо охраны в дверь.
«Если все остальные свободные ему подстать, то мы хорошо послужим друг другу».
Айдаха сухо проговорил: «Он прекрасный человек».
«Ты понимаешь, что нужно делать, Дункан?»
«Я ваш посол у свободных, сэр».
«От тебя, Дункан, зависит очень много. Прежде чем на нас нападут сардукары, нам нужно иметь, по крайней мере, 5 батальонов из этих людей».
«Это займет некоторое время, сэр».
«Свободные очень независимы». Немного поколебавшись, Айдаха продолжил:
«И, сэр, есть еще одно обстоятельство. Один из наемников, которого мы взяли, пытался украсть кинжал у нашего мертвого друга. Наемник говорит, что Харконнены назначили премию в 1 000 000 соляриев тому, кто доставит им крест-нож».
Лето вскинул голову, явно изумленный. «Зачем он им так нужен?»
«Нож выточен из зуба песчаного червя. На нем клеймо свободных. С ним человек с синими глазами мог проникнуть в любой сечь на земле. Им бы следовало перекрасить меня, пока они меня не узнали. Я не похож на свободного, но...»
«Питер де Грис», — сказал герцог.
«Человек дьявольской хитрости, мой господин», — сказал Хават.
Айдаха спрятал нож под тунику.
«Береги этот нож», — сказал герцог.
«Я понимаю, мой господин».
Он похлопал по вделанному в пряжку ремня передатчику.
«Передам сообщение, как только смогу. Зуфир знает мои позывные».
Отсалютовав, он поспешил за свободными.
Звук его шагов постепенно утихал вдали. Лето и Хават обменялись понимающими взглядами и улыбнулись.
«Нам надо многое сделать, сэр», — сказал Хелик.
«И я желаю тебе заниматься твоим делом», — сказал Хават.
«У меня есть сообщение о военных базах», — сообщил он.
«Мне его сделать в другой раз, сэр?»
«Оно займет много времени?»
«В двух словах не скажешь. Среди свободных ходит много слухов о том, что в период пустынной ботанической испытательной станции на Арракисе было построено 200 таких баз. Предполагается, что все они заброшены, но есть сведения, что перед тем, как их покинуть, их опечатали».
«Оборудование на них есть?» — спросил герцог.
«Согласно данным Дункана, да».
«Где они сосредоточены?» — спросил Халек.
«Ответ на этот вопрос один», — сказал Хават. «Льет знает».
«Бог знает», — прошептал Лето.
«Возможно, нет, сэр», — сказал Хават.
«Вы слышали, как использовал это имя Стилгар? Может быть, он имел в виду реальное лицо?»
«Служит двум хозяевам», — сказал Хелик.
«А тебе бы следовало знать», — сказал герцог.
Хелик улыбнулся.
«Этот судья по изменениям имперский энколог Кайнс», — сказал Лето.
«Разве не должен он знать, где расположены эти базы?»
«Сэр», — осторожно сказал Хават, — «этот Кайнс — имперский служащий».
«И находится очень далеко от императора», — сказал Лето.
«Мне нужны эти базы. На них имеется оборудование, которое мы могли бы забрать и использовать для своих рабочих машин».
«Сэр», — сказал Хават, — «по закону эти базы все еще являются владениями его величества».
«Ветры здесь такие, что могут разрушить все, что угодно», — сказал герцог.
«Мы всегда можем свалить вину на погоду. Берите этого Кайнза и узнайте, по крайней мере, где расположены эти базы».
«Здесь есть опасные пути», — сказал Хават. «Дункан хорошо осветил одно обстоятельство. Эти базы или представления о них имеют большое значение для свободных. Мы можем отвергнуть их от себя, если займемся этими базами».
Пол оглядел всех присутствующих и заметил, как напряженно они слушают каждое слово. Казалось, настроение его отца глубоко их тревожило.
«Послушай его, отец», — сказал Пол. «Он говорит правду».
«Сэр», — сказал Хават, — «эти базы могли бы дать нам материал для ремонта всего оставленного нам оборудования, и все же, по стратегическим соображениям, они находятся вне нашей досягаемости. Было бы опрометчиво действовать, не имея глубоких знаний. Этот Кайнс — влиятельный арбитр из империи.
Мы не должны этого забывать, и свободные от него зависят.
Тогда проделайте все помягче, сказал Леда. Я хочу только знать, существуют ли эти базы.
Как пожелаете, сэр.
Хават сел, опустив глаза.
Что ж, хорошо, сказал герцог. Мы знаем, что нас ждет впереди. Работа. Мы к этому готовились, и у нас есть некоторый опыт. Мы знаем, какова награда, и альтернатива достаточно ясна. Каждый из нас имеет свою задачу. Он посмотрел на Хеллика. Гурни, прежде всего займись контрабандистами.
Я пойду к повстанцам, обитающим на сухих землях, пропел Хеллик.
Однажды мне удастся поставить этого человека в такое положение, что он не сможет подобрать цитаты, и он сразу будет выглядеть неодетым.
Послышались смешки, но Пол уловил в них некоторую натянутость.
Герцог повернулся к Хавату. Подготовь на этом этаже службу и коммуникации. Зуфир, когда сделаешь это, я хочу тебя видеть.
Хават встал и оглядел присутствующих. Потом он пошел к выходу. Остальные поспешно задвигались, гремя стульями и стараясь скрыть смущение из-за этой торопливости.
«Все закончилось смущением», — подумал Пол, следя за тем, как выходит последний человек. «Раньше заседания штаба заканчивались не так». Впервые Пол позволил себе задуматься над реальной возможностью поражения. Не из-за страха или предупреждения преподобной матери, но лишь ради объективной оценки реальности. «Мой отец в отчаянном положении», — думал он. «Дела складываются для нас не очень хорошо, и Хават», — Пол вспомнил, как старый ментат вел себя на совещании, «неуверен, колеблется, выказывает признаки тревоги». Хават был чем-то глубоко взволнован.
«Тебе лучше провести остаток ночи здесь, сын», — сказал герцог. «Скоро уже рассветет. Я сообщу об этом твоей матери».
Медленно и устало он поднялся на ноги.
«Почему бы тебе не отдохнуть?»
«Я не слишком устал, сэр».
«Как хочешь». Герцог сложил руки за спиной и начал медленно прохаживаться вдоль стола.
«Он как лев в клетке», — подумал Пол.
«Ты собираешься обсудить с Хаватом возможность предательства?» — спросил Пол.
Герцог остановился перед сыном и проговорил, глядя в окно. «Мы обсуждали эту возможность много раз».
«Похоже, что старик верит в то, что говорит», — сказал Пол. «И записка, полученная матерью».
«Предосторожности приняты», — сказал герцог. Он оглядел комнату, и Пол увидел охотничий огонек, зажегшийся в его глазах. «Оставайтесь здесь, я должен обсудить с Зуфиром кое-какие вопросы». Он повернулся и вышел из комнаты, коротко кивнув охране у дверей.
Пол пристально смотрел на то место, где стоял его отец. Оно опустело даже раньше, чем герцог вышел из комнаты, и он вспомнил предупреждение старой женщины. «Для твоего отца ничего».